Он полагает, что цинга царя происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости. По выражению одного русского из новых, у царя политическое снисхождение к плотским грехам. Чем больше грехов, тем больше рекрут. А они ему нужны. Для него самого любовь — только побуждение натуры. Однажды в Англии, по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в 500 гиней, он сказал Меншикову: «Ты думаешь, что и я такой же мод, как ты? За 500 гиней у меня служат старики с усердием и умом, а это худо служило, сам знаешь чем». Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью: «Ты все-таки лучше всех, Катенька». О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил будто бы царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка-любезника, находился у царя в столь крайней конфиденции интриг амурных, что они имели общую любовницу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меншикова, который заменил Лефорта. Меншиков, этот мужик из подлости происшедший, который по изречению самого царя в беззаконии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой, имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами, кажется, всему конец, а, глядишь, опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим Алексашую миленьким, дитятком сердешненьким, и тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, во хмелю, сказал царевичу: «Не видать тебе короны, как ушей своих, она моя». 8 октября. Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянкою. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операции. Царь был на похоронах и на поминках. Пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтобы царь не начал их резать. Какое-то болезненное анатомическое любопытство. Не может видеть трупа без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует. Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадных зубодеров. В здешней кунсткамере целый мешок вырванных им гнилых зубов. Циничное любопытство к страданиям и циническое милосердие. Своему пажу, арабчонку, собственноручно вытянул глисту. Во всем существе сочетание силы и слабости. Это и в лице. Страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок. Глаза слишком правдивые, и губы тонкие, нежные, с лукавой усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой. А простреленный при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется? Саксонский инженер Галлард, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывал мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де Круи с инструкцией, наскоро написанной, без числа, без печати, совершенно будто бы нелепую, а сам удалился в сильном расстройстве. У пленного шведа, графа Пиппера, я видела медаль, выбитую шведами. На одной стороне царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву. Надпись: «Петр стоял у огня и грелся», с намеком на апостола Петра во дворе Каиафы. На другой — русские, бегущие от Нарвы, и впереди Петр. Царская корона валится с головы, шпага брошена, он утирает слезы платком, надпись гласит: «Вышед вон, плакал горько». Пусть все это ложь, но почему об Александре или Цезаре так и солгать никто не посмел бы? И в Прутском походе случилось нечто странное. В самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско, с той целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. Никогда, — писал он сенату, — как я начал служить, в такой деспирации не были. Это ведь тоже почти значит, вышед вон, плакал горько. Блюментрост говорит, а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки, будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельной, он вовсе не был похож на героя. «И не можно думать, — воскликнул при мне один русский, прославлявший царя, — чтобы великий и неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины, тараканов. Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как при виде таракана он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось, точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел. Кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с трусливую женщиною. Если вы пошутили с ним так, как он шутит с другими, пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов, он, пожалуй, умер бы на месте. Уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от прикосновения тараканьих лапок. Есть что-то поразительное в этом страхе царя исполина, которого все трепещут перед крошечной, безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах. Как будто не физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его. Точно вдруг я заглянула в какую-то древнюю-древнюю тайну. Когда однажды в здешней кунсткамере ученый немец показывал царице опыты с воздушным насосом, и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал: «Полно! Не отнимай жизни у твари невинной! Она не разбойник!» «Я думаю, детки по ней в гнезде плачут», — прибавила царица. Потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю. Чувствительный Петр! Как это странно звучит! А между тем в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность, так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голоском с жеманно-приторной усмешечкой: «Детки по ней в гнезде плачут». Не в этот ли самый день издан был страшный указ? Его царское величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты, малознатны. Того ради его царское величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным, бежать, везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатные. Или другой указ в адмиралтейском регламенте: ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет. Жесток ли он? Это вопрос. Кто жесток, тот не герой. Вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю. Они слишком для потомства. А ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучил сестру Софью, мучает жену Евдокию и, кажется, замучает сына. Так ли он прост, как это кажется, тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки. Уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки с прописями. «Притворная простота», — сказал о нем один умный немец. «Есть и у русских пословица: простота хуже воровства». В грядущих веках узнают, конечно, все педанты и школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки, чинил башмаки из бережливости, а того, пожалуй, не узнают, что на медне рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса. Великое брусье дубовое лежит у Ладоги, песком засыпано, гниет, а людей за порубку дуба бьют плетьми, довешают. Кровь и плоть человечья дешевле дубового леса. Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулков. «Это большой актер», — сказал о нем кто-то. «Надо видеть, как, провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю. Прости, государь, пожалуй. Наши братья-корабельщики в чинах неискусны. Смотришь и глазам не веришь, не различишь, где царь, где шут.